אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, בראשית כרך א', בעמוד 120, מאמר נעשה אדם בפסקה 163. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, בראשית א', עמוד 120, מאמר נעשה אדם בפסקה 163.
נו, יש שני אפשרויות. או לבקש...
יש דווי возможности. ליבה... попросить познать то, о чем мы читаем, чтобы это раскрылось, чтобы я к этому присоединился. Либо просить, чтобы исполнилось то, чего я очень-очень-очень хочу, чтобы самое важное мое желание исполнилось. Из этого тоже поймем, что наши желания для того, чтобы исполниться, должны быть нацелены точно. Уподобь свое желание его желанию. Если мы стараемся уподобить свое желание его желанию, желанию высшего, тогда он это сделает.
163 пункт. Има сказала, если прегрешение его зависит от Имы, а не от Абы, я хочу создать его по образу моему. Как сказано, «И сотворил Элоким человека по образу своему». Не сказано «по образу нашему», потому что Има не хотела привлекать к этому Аба.
Элоким — это Има, Бина.
Объяснение. Высшие Аба и Има установились в свойстве Манула, то есть Малхут первого сокращения, на который не происходит зевук, а Ишсут установились в свойстве Мифтеха, Малхут, подслащенный биной. Именно об этом говорит Има. Я хочу создать его по образу моему, в свойстве Мифтеха. И у него не будет ничего от Малхут свойства суда, относящегося к первому сокращению, являющимся свойством Аба. Ведь в таком случае он будет совершенно отделен от клипот и не прегрешит. Поэтому сказано в Зоар, что у Адама Ришона не было ничего от этого мира, потому что он полностью относился к свойству има, то есть бина. А Малхут первого сокращения, которое включает в себя Аба, у него в Адаме Ришона не было ничего, потому что има не хотела привлекать Малхут первого сокращения, являющегося свойством Аба. 164 пункт. В час, когда согрешил Адам, сказано, «Из-за преступления ваше изгнана была мать ваша», сказал царь, то есть Аба, имя. «Разве не говорил я тебе, что он прегрешит в будущем? Зачем ты сотворила его? В сей же час изгнал он его, изгнал мать его вместе с ним. Поэтому сказано, сын мудрый порадует отца, а сын неразумный – огорчение матери его. Сын мудрый – Адам Мирацелут, то есть Зерампин. Сын неразумный – это Адам Мирабрия, Адам Ришон, душа которого относится к миру Брия. 165. Встали все товарищи и с удивлением обратились к рабби Шимону. «Рабби, рабби!» Разве разделение между Абой и мы настолько большое, что со стороны Абы происходит Адам мира Целуд, а со стороны Има Адам мира Брия? Ведь Аба и Има являются ступенью Бина мира Целуд. Сказал им рабби Шимон, друзья мои, это объясняется не так, ведь Адам мира Ацилут является свойством Захара Никива со стороны Аба Ваима. Захар со стороны Аба, Нуква со стороны Имы. Об этом говорится в речении, сказал Элоким, да будет свет, и появился свет. Да будет свет, сказано со стороны Аба, и появился свет, исполнение со стороны Има. Адам этот был создан в свойстве двух парцуфов, то есть двуличный, когда оба они были слиты друг с другом на одной ступени. Таким образом, Захар и Никива, созданные от Аба Ваима, были равнозначны. И это указывает на то, что Аба Ваима тоже находились на одной ступени. 166. Однако у Адама мира Брия нет образа и подобия от Аба Ваима, потому что в корне своем никак не относится к Абба Ваима, чтобы получить от них мохин, образа и подобия. Но у Высшего Има было особое название, равное по численному значению Пейвав, 86, Гематрия Луким, и это название является светом и тьмой. Есть имя существительное, и это имя относится к существу данной ступени, а есть название, означающее, что это имя взято у другой ступени. И это означает сказанное, что Высшее Има, то есть Бины, было особое название – Малхут, которое по численному значению равна имени Элоким. То есть она поднялась в Бину, взяла у нее имя Элоким. Так как Нуква по своей сущности не имеет этого имени, но взяла его взаймы у Имы. И поэтому имя Элоким Нуквы – это название от Имы. И в этом названии, то есть в Нукве, имеется свет и тьма. Из-за тьмы, содержащейся в этом названии, сказал Ава, что Адам мира Брия должен согрешить. Адам мира Брия – это свет высшего облачения. То есть свет Адама происходит от облачения, находящегося выше него, от Нуквы, в которой есть свет и тьма. И ему предстоит согрешить в будущем из-за этой тьмы в ней. Хотя Нуква получила подслащение от Има и постигла имя Элоким, так же, как и она, все же окончательно не исчезло ее собственное качество, то есть мера суда. Но ее собственное свойство скрылось в ее внутренней сути и не видно в ней, а только лишь свойство милосердия Имы. Таким образом, есть у нее свет и тьма. И если он не удостаивается, то раскрывается тьма. И по этой причине сказал Абба, что Адам должен согрешить, потому что Адам сотворен силой света высшего облачения. Ибо Келим, Бина, Тиферет и Малхут Нуквы, которые спустились во время Катнута в душу Адама Ришона, стали облачением для Нуквы во время ее Гадлута. И душа Адама Ришона поднимается вместе с ним и получает мохин, состояние гадлут с помощью них. Поэтому он может оступиться из-за тьмы, имеющейся в ней.
Связанное с килим получения. Понятно, да? Язык Зора такой легкий, да? Проходит течение такое. Нет этого ни в статьях, ни в посланиях, ни в ТЭС. Да и то, что он постоянно приходит со всякими примерами. Очень, очень приятно. Продолжим.
167. И свет, который Адам получает в высшем облачении, это свет, который Творец создал в первый день начала творения. Адам видел благодаря ему от края мира и до края. А затем он скрыл его для праведников. Сказано о нем, да будет свет. А тьма, которая скрыта в Нукве, это тьма, которая создана в первый день для грешников. И о ней сказано, а нечестивые во тьме погибнут. Из-за этой тьмы, которая в будущем приведет свет души Адама к прегрешению, Абба не хотел принимать участие в нем. В тот момент, когда Има сказала ему «создадим человека». Поэтому сказала Има «создадим человека по образу нашему и подобию нашему». По образу нашему – посредством нашего света. Подобию нашему – посредством нашей тьмы, являющейся облачением света, в отличие от той тьмы, которая была сотворена в первый день, и о которой сказано, а нечестивые во тьме погибнут. Потому что она не является облачением света и заставляет прегрешить Адама. И тьма Имы является является облачением света, также тело является облачением души. Как сказано, кожей и плотью ты облек меня. Поскольку тьма Имы образовалась в силу подъема к ней Малхут, с целью получения свойства милосердия, содержащегося в ней. И тогда спустились Бина, Тиферет и Малхут Имы в Зон, скрылось ее свойство Гара. И это Има сделала специально, для того, чтобы притянуть Мохин и свет в Зон. Таким образом, эта тьма является подготовкой и облачением для света. Ведь эти Келим, Бина, Тиферет и Малхут, которые опустились от Имы в Зон, стали облачением для Имы затем, во время Гадлута. Зон, слитый с этим облачением, получает свет посредством его. Это означает, сказано, что тьма Имы является облачением для света. Обрадовались все, воскликнув: «Благословенна наша участь, ибо удостоились мы услышать слова, которые до сих пор еще не были услышаны». Теперь приснился также и первый вопрос, который он задал. Кто это сказал? Создадим человека. Ибо все речения и сказал, приводимые в действие начала творения, относятся к Аба. В таком случае, как может быть, чтобы Аба сказал «создадим»? Ведь само действие относится только к Има. И ответил Раби Шимон, что на самом деле относится к Име, так как Има сказал Абе «создадим».
Вопросы есть? Продолжим. О чем? А Аба Вима?
Ну, тут есть абзац, там написано «создадим», «элоким», и есть «большой взрыв». Вот есть доказательство большого взрыва. И Зор говорит вот о таком фрагменте, где из одной точки все было сотворено, и потом все это расширяется. А ученые впервые доказали, да, там на севере Аляски, что действительно мир был сотворен с одной точки, и это продолжает расширяться. И тогда возникает вопрос, собственно, то, что касается раскрытия Творца творением. Это все, что расширяется до бесконечности. Это как большой взрыв. Это свет, который был скрыт для праведников. Что это он называет? Свет, скрытый для праведников?
Ну, для физиков, наверное.
Но ведь написано в Зоре. Что это за все-таки свет, предназначенный праведникам? Что это за понятие такое?
Милуй.
Наполнение. Наполнение желания.
Умургаш
ощущается в самом желании.
Они наене мистек.
Я наслаждаюсь стейком. Я не наслаждаюсь мясом. Я наслаждаюсь своим желанием, которое сейчас приняло такую форму. Рисунок, который именуется наслаждением от стейка. То есть изображение желания или его конкретной формы, особой формы, называется наслаждение в нем. Не знаю, как даже сказать. Либо форма получения, либо форма отдачи, который принимает наше желание, желание принимает эти формы. Этим оно наслаждается. Мы наслаждаемся формой нашего желания. Эта форма называется свет. Свет наслаждения. Или само наслаждение. Поэтому творение никогда не может ощущать Творца, только если оно уподобляет себя чему-либо, что называется высшей, то форма творения, подобная высшему, называется облачением Творца в творении или облачением света в кли. Все? Да.
То есть вот скрытый свет, как написано взор, то есть Творец взял часть света, поместил в какое-то место, запер там, и, в принципе, когда достигаешь этого, ты получаешь от того, из этого места, где вот он поместил это в сейф. Ну, это вот такое ощущение, вот написано скрыто, да? Как бы все там заперто заранее.
Если ты поднимаешь на уровень има, и в будущем поднимешь на уровень Аба, ты принимаешь их форму. И это то, что наполняет тебя. То, что наполняет тебя сейчас, это эгоистическая форма, в которой ты ощущаешь, что ты получаешь. И то, что я надеюсь... в ближайшем будущем с тобой произойдет, это то, что ты захочешь, чтобы тебя наполнило твое отношение к ближнему. Твое отношение к ближнему наполнит тебя и будет называться светом. Ты будешь называть это светом. Ты будешь называть это высшим светом. Ты будешь называть это Творцом. Свойством отдачи, форму отдачи, которую примет твое желание получать, отформатировав твое желание получать таким образом, что оно как будто бы будет отдавать другим, ты будешь наслаждаться этой формой. Вот и все. Нет света, как мы говорим, нет света вне кли, а только форма кли, которая ставить себя относительно ближнего, либо чтобы черпать из него, либо чтобы дать ему, эта форма называется свет. Либо свет получения, либо свет отдачи. Свет получения не может быть от... Ну как, это от того, от той тоненькой свечи, благодаря которой происходит наше обычное существование. А в отдаче это бесконечно. Но есть только это. Поэтому гематрии, все эти наполнения, все эти значения и святые имена, это все отиот, буквы и буква сочетания. Даже света мы обозначаем буквами, потому что это рисунок желания, его форма. Не более того. Послушай одно только предложение. Ты наслаждаешься формой желания, своей формой желания. Либо это чувствуется в тебе, либо относительно ближнего. Для тебя это не живое растительное животное желание, а уровень Адама, говорящего, это твое подобие Творцу, где твое желание как будто работает вне тебя, как будто вовне, как будто ради других. А если бы было не так, относительно чего бы развивал ты это желание? Поэтому произошло разбиение. И тогда ты развиваешь форму своего желания относительно уже всех, относительно ближнего, находящегося вне тебя. Когда ты завершаешь эту форму, это называется гмар-тикун. Сейчас твое желание приняло форму. Оно все направлено вовне. А что дальше? Ты наслаждаешься тем, что оно такое. Почему? Нет ответа. Ответ потом. После того, как ты уже закончишь все это исправление.
То есть теперь, ага, я понял. То есть я говорю, нет света, то есть раскрытие света в клеве, то есть это ощущение такое, то есть от того, что произошел большой взрыв. Вопрос, я действительно хочу спросить вас, Рав. Вот когда произошел большой взрыв, это, собственно, свойство отдачи прорвалось в мире, это то, что создало все миры?
Да, конечно, этот всплеск, это искра духовной энергии, которая вошла на уровень, который находится ниже ее, и создала эту материю, существует в ней, и дает ей всю энергию всех звезд, галактик и всего того, что мы знаем, А еще сколько мы всего не знаем, мы только сейчас начинаем понимать, что есть во сколько, Бог его знает, сколько еще в нашей Вселенной таких вещей, которых мы даже не распознаем. И все это из искорки духовной энергии, которая прорвалась из разбиения в материальную плоскость, чтобы оживить желание, которое пока что всецело находится в себе, наслаждаясь ради себя, желая насладиться ради себя. И эта искра, даже не знаю, как это объяснить, ученые тоже еще не знают, это на самом деле антиматерия, как это сказать, антиэнергия, которая как будто бы содержит и наполняет всю материю, создала ее, движет ею, греет ее, дает ей существование. Прежде всего, существование всех элементов, частиц, и не знаю даже, как их еще назвать, которые могут существовать именно благодаря тому, что в них находится энергия отдачи, поэтому они могут существовать в этом облачении, которое называется энергией или желанием получения. Так наш мир существует для того, чтобы развивать из этого элемента отдачи изнутри и отдачи наружу, как стволовые клетки. Как эти элементарные частицы. Из них уже строятся частицы, части, субатомы и другие. Потом это все развивается и развивается до нашего существования. Когда мы пришли к развитию неживого растительного животного, уже нет больше уровней. Теперь в Малхут нам нужно прийти к состоянию, где та же внутренняя сила, которая находится в нас, как сила отдающая, на которую есть облачение, получающее силы, которую нам нужно перевернуть, выдать силу дающую, чтобы под ней была сила получающая. В этом наша работа. То есть, что мы, собственно, этим делаем? Мы обратно возвращаемся через то же событие, через то же место, откуда пришел этот большой взрыв. Заканчиваем круг. Замыкаем круг. И после того, как все мы это сделаем, наша действительность исчезнет. Исчезнет в смысле, ну, мы не знаем, что значит исчезнуть. Этот мир изначально, то есть, пардон, этот мир поднимется в мир бесконечности. То есть он закончит свое предназначение, выполнит свое предназначение, и поднимемся в мир бесконечности. И именно потому, что в этом мире произошел этот переворот, именно благодаря этому в бесконечности, в Эйн-Сов, происходит вот это действие, где собирающее действие, да, где внутренняя суть желания отдачи будет давлеть и властвовать желанием получать, над желанием получать. Пора вроде бы к следующей части переходить. О, здесь вопросы. Ну, Морис, давай.
Рав, как я должен объяснить, что есть одна реальность, одна сила в действительности? Да, есть одна такая сила в мироздании, это внутренняя сила, которая все и делает. Теперь написано в статье, что Абба должен был посоветоваться с Имой, прежде чем сотворил Адама Ришона. Если есть одна сила, то есть в Бине есть свойство отдачи.
Есть первая сила и вторичная сила. Первая сила — это Абба, он высший. А вторичная сила, которая существует как раз потому, что существует Абба, и можно что-то сделать в таком случае обратную ему, это сила имы. Это как пхина алиф и пхина бет в четырех стадиях прямого света. Пхина алиф получает высший свет, пхина бет сопротивляется получению высшего света. Это обвима, да?
В начале чтения Зор вы говорили о понимании прочитанного или про обычное какое-то материальное желание. Я правильно вас понял?
Что я так сказал, Ниф? Ты кому это говоришь, что нет микрофона?
Ну,
что он все записывает, потом я спрашиваю. Тоже не помнишь, видишь? Не только ты. Хорошо. Что я сказал в начале урока?
Либо просить то, что мы учим, либо просить самого важного для меня желания, сделай мое желание как твое желание.
Хорошо. Написано в 155-м пункте предисловия к ТЭС, почему каббалисты написали свои книги, или они писали их для постигающих, для того, чтобы связываться друг с другом и давать им продвигаться, или для тех людей, которые еще не находятся в этом совершенно, но хотят постичь то, что они пишут. Написано «Аба», «Имы» делают так, сяк, «Адам» и так далее. Я не знаю, что это, но у меня есть побуждение, я хочу знать это. Если я во время чтения хочу это раскрыть, хочу, точнее говоря, хочу быть в этом. Я хочу быть как они. Я хочу быть на их уровне. Это придет. Вы увидите, насколько вы от того, что вы проходите несколько изменений. Вначале я хочу все проглотить, все эти книги вместе вовнутрь. Именно так. Хочу знать, хочу понимать, хочу чувствовать, хочу. Потом есть период, когда какое-то опустошение, а потом период равнодушия. Ну, хорошо, происходит. Мне говорят, читать я читаю, слушать я слушаю. Так проходит много времени. Тут есть накопительный, как сказать, процесс, аккумулятивный. Накопительный процесс, накапливающий процесс, когда нужно просто как вол под ермом и осел под поклажей сидеть и просто пахать и пахать. А потом все-таки наступает с помощью света, который немножко воздействует, в таких микродозах всякий раз человек начинает чувствовать во время чтения, что он хочет быть в этом. Не понимать, не чувствовать, а быть на этом месте, в этом действии. Он хочет, чтобы это действие, о котором он читает, происходило в нем. Это результат воздействия света. И когда он приходит к этому уже, это называется знать то, что мы учим. То есть он хочет быть в этом. Просто сердцем и душой, целиком, во всем свете, всем своим телом. Он хочет, чтобы это действие, о котором он сейчас читает, произошло с ним. Просто, допустим, кто-то вошел в меня, в мое чувство, разум, и управляет этим и исполняет. Я хочу, чтобы так сделали со мной, чтобы работали надо мной. Просто как я ложусь на операцию, мне делают наркоз, а потом делают со мной все, что хотят. Вставляют всякие трубки, делают какие-то вещи, делают все. Так я хочу, чтобы во время чтения Зора, чтобы этот свет произвел надо мной такую операцию. Пусть делает то, что хочет. Я хочу просто готов оставить свои чувства и мысли, и, собственно, самоконтроль. Пусть он делает что-то новое. Это называется познать то, что написано. В смысле, познал Адам Хаву, жену свою. То есть соединиться с этим целиком. Это то, что я хочу. Есть также другой вопрос, другая молитва, другая учеба. Как это у них называется? Второе.
Сделать мое желание как твое желание. Твое желание моим желанием.
То есть я хочу... Это близко к первому. Но я хочу сам работать над тем, что я становлюсь тем состоянием, той ступенью, тем действием, о котором мы читаем, уже с моим участием. Не то, что надо мной сделают, а я сам желаю быть в этом, действовать в этом. Это более продвинутое состояние. Две эти вещи должны быть, или то, или другое. Стремиться, по крайней мере, к первому.
Об этом я хотел спросить, потому что иногда человек входит в какую-то комнату, где печаль или где все смеются, он либо плачет, либо смеется.
Да.
И в той же степени, в которой ты хочешь знать, и ты знаешь, ты чувствуешь это всем своим телом, или как это вообще?
Я становлюсь тем созданием, которое находится на этой ступени. Как сейчас я представляю собой тем, что находится во мне. Так я изменюсь, я буду другим, не понимаю. Это иначе, чем у нас в нашем мире. В нашем мире это немного развитие в эгоистическом виде, в разных видах. Тут к тебе приходит новое свойство. Оно даже не противоположно прошлому, потому что этот эгоистический уровень, он очень маленький. Здесь приходит новое свойство, новая форма существования, когда ты начинаешь видеть вокруг себя мир другой, и твое отношение к нему другое. Изменяются две эти вещи, и мир, и ты. И... Не знаю, как сказать. Да.
Во время этого изменения, когда ты видишь, что мир изменяется, и ты изменяешься, вот это животное чувствует что-то?
Это животное — это результат человека в тебе. Это животное — следствие животного. То есть... В общем, это выходит из того, что сейчас желает в тебе человек. А человек желает, соответственно, сути того света, который действует на него. Только света мы должны ожидать. И, соответственно, этому мы изменяемся. Но твой взгляд на мир, разум, чувство, все меняется. Так что просто как новая программа, которую засунули в компьютер. Так запустил сейчас, по-другому запустил. Все. От тебя остается только железо. Кости, мясо, не больше того. Все наполнение... Весь разум, чувства, все, что в тебе протекает с точки зрения взгляда, выяснений, все новое. Мы уже не туда и не сюда, но протянем до конца урока. Да.
И все-таки мне сказали, что это не совсем точно «сделай твое желание моим». Можно еще поточнее обострить, потому что я тоже не совсем понял. Мы сказали либо просить знать то, что мы учим, либо просить так, чтобы самое важное мое желание реализовалось. Самое важное для меня желание, чтобы оно реализовалось. Вот в чем различие между этим и тем?
Это выяснение самого человека. Если я беру книгу Зоар, это более лично. Это зависит от состояния, в котором человек находится. Если человек... Я пришел на урок, у меня есть какие-то проблемы. Я не могу их оставить. Так я погружен в них, и все, они надо мной властвуют. Разные мысли, желания. Что мне делать? Я хочу... Я выбираю из них что-то самое важное для себя, самое беспокоящее меня, и хочу, чтобы это произошло. То, что самое важное. Это называется, что я пользуюсь святыми книгами как специальным средством сгулы. Может быть, это сгула, я прошу, чтобы это реализовалось эгоистически. Но в любом случае тут есть связь с книгой. Потому что я верю, что в этой книге есть особая сила. И, может быть, я, соответственно, этому начинаю над своим эгоистическим желанием, когда я хочу, чтобы это так произошло или так произошло, и я прошу, чтобы это не решило проблему так, как я думаю, что хорошо, а пусть решит эту проблему, потому что она мешает мне быть связанным с правильной задачей. Допустим, у меня есть какая-то проблема в жизни, денежная, эмоциональная, там, семейная, неважно какая. И я могу просить, чтобы с помощью книги Зоар это как-то сложилось, решилось. И как обычно, как люди, которые просят, ищут разные средства для решения. Может быть, чтобы я буду просить, чтобы не просто это решилось, а чтобы это решилось так, чтобы это не увело меня от мысли об истинной цели. То есть я не прошу, чтобы помеха была бы убрана, а я прошу, чтобы была сила над ней думать о цели, чтобы я поднялся над помехой. Но еще раз, это вещи личные, которые у каждого... Такой подход, да?
Либо я связан с текстом, и у меня нет сейчас никаких помех, которые меня уводят от текста, и тогда я прошу знать. Либо, если у меня есть какая-то помеха, от которой я не могу оторваться, то я прошу подняться над ней. В этом разница между двумя подходами.
Самое лучшее вообще не пытаться не убежать от нее, не оторваться от нее. Самое лучшее, если все ты присоединяешь к молитве. А иначе ты разделяешь себя на две части. С этой частью я могу сам справиться, в эту часть я уже приношу ее Творцу, чтобы он исправил. Это ложь. Просто это важно тебе, не важно, ты делаешь разные... Сортируешь это по-всякому. А в общем, все проблемы ты должен принести и понять, что с их помощью ты должен подняться. В общем, ты просишь с помощью книги Зоар быть выше всех проблем. Не то, чтобы они не решились, а чтобы они решились правильным образом, но ты над ними, преодолевая их, был бы соединенным с Творцом. Вся наша проблема, что мы не видим Творца как причину того всего, что есть у меня. А иначе я всегда мерил себя по Творцу. То есть я всегда нахожусь в молитве, в своем взаимном отношении с Ним. А иначе я говорю, эта жизнь, я сам должен тут справляться. Может быть, там несколько каких-то вопросов принципиальных, экзистенциальных, и тут я обращаюсь к нему. И это нехорошо. Это не называется, что ты раскрываешь свою душу целиком, что тебя нет, кроме как управления Творцом и обращения к нему, что у тебя нет ничего. Хорошо? Ну. Ну, молодой.
Что же делать с автоматическим инстинктом?
Что?
Инстинкт, чтобы помеха исчезла. Ты же хочешь инстинктивно, чтобы исчезла помеха.
Не понял.
Вы говорили о том, что я не хочу, чтобы помеха исчезла, я хочу подняться над ней.
Чтобы помеха исчезла?
Да, я не хочу, чтобы помеха исчезла, я хочу над ней подняться.
Да.
Так что же делать с автоматическим инстинктом, который желает, чтобы помеха исчезла?
Что делать с этим? Ты не автоматически, ты должен контролировать его. Как это автоматически? Все автоматически, вся жизнь автоматическая, как у животного. Ты хочешь подняться, ты хочешь пробудить выяснение, анализ. Иначе ты животное. Автоматически это все происходит у человека с улицы. У него все автоматически. Родился, немножко учился, работал, женился, родил детей, состарился. Умер. Все автоматически. Ты можешь жить, не думая ни о чем. Вся наша работа в том, что мы входим со своим выяснением в каждый момент жизни. Ты не можешь постоянно заниматься этим, если группа не даст тебе давления и примера. Да, мой друг. Что ты так радуешься?
Я смеюсь. Я много лет читаю Зоар. Каждую неделю мы читаем. Там 20 минут мы углубляемся. Там параллельно готовим еду, садимся.
Главное приготовить еду и сесть. Ну, можно и Зоар добавить, тоже не вредно.
Да-да. И мы обратили внимание однажды утром. Какие-то там драки на улице, там машины бьют. А мы сидели, разговаривали про единую душу, и каждый просил разные желания в этом, этого мира. И так много лет, и вдруг мы... Лично я начал понимать, что я прихожу, я читаю Зоар и прошу все время исправь это, если у меня есть суд, так реши мне эту проблему. Разные такие просьбы, совершенно эгоистические. И я был уверен, и, между прочим, много людей думают, что, читая Зоар, они решают все проблемы, все налаживается. А так я сейчас хочу вас спросить, правильно ли это, что если ты читаешь Зоар, потому что люди думают, что они читают, решают все материальные проблемы. Я думаю, это приводит, наоборот, к разрыву, к замыканию. Не все время поднимать свои личные просьбы, потому что ты как бы уходишь в минус в своей жизни, а не в плюс. И что на самом деле все-таки нужно? Я действительно спрашиваю, потому что мы все время ошибаемся.
На этот раз тоже.
Да, и на этот раз тоже, наверное. А что же на самом деле, вы говорите, решать проблемы?
То есть ты говоришь мне так, если ты уже открыл Зоар, открой его как следует, иначе ты вызываешь на себя проблемы. Я в субботу читал Зоар с бабушкой и с друзьями. В воскресенье мне уже машину забрали. А в понедельник я получил штраф, потом проблемы на работе, потом шину прокололи. Да. Я не думаю, что все проблемы, которые существуют, которые мы видим в человечестве, от того, что все в субботу читают 20 минут книгу Зоар. А если ты начинаешь действительно правильно читать, интересоваться наукой Каббала, если ты просто читаешь, ничего не происходит. Это осел, который тащит шелк. Нет тут ничего для осла, он не знает ничего об этом шелке, и идет себе и все. Несет его. Но если ты... Если ты читаешь, вообще изучаешь науку Каббала, ты начинаешь чувствовать, после определенного времени, что жизнь становится труднее. Но не обязательно, если ты будешь считать, что у тебя есть относительно других, ты не увидишь, что у других есть меньше проблем, чем у тебя. Но ты сейчас начинаешь получать отягощение сердца. Ты входишь в семь голодных лет. Ты должен подняться над этим. Это дается тебе для того, чтобы ты подготовил себя к подъему над эгоизмом. Но не то, что зор вызывает на тебя, но каббала вызывает на тебя беды, а она вызывает на тебя духовные проблемы, чтобы ты почувствовал страдания. Проблемы в смысле страданий, чтобы ты почувствовал узкое место, цар, в твоей жизни. Чтобы ты как, знаешь, косточка от вишни, которую ты выдавливаешь так, чтобы ты выпрыгнул над своим состоянием в духовный мир. То есть проблемы, беды, которые ты будешь чувствовать, ты будешь ощущать из-за изучения наук каббала, ты будешь ощущать в духовном плане. То есть все проблемы и беды свои будут у тебя из-за того, что ты не соединен с другими. Что ты обнаружишь, что у тебя недостает связи в твоем окружении, что только оттуда ты можешь получить силы. И поэтому эти проблемы все подталкивают тебя туда. Это как в Египте. Мы сейчас должны начинать изучать все, что касается Египта. Законы Песаха, всякие вещи. Что все их проблемы в том, что они хотели построить Питом и Рамсес, красивые города для себя. То есть ради отдачи построили они их для получения, для фараона, а не для себя. Поэтому опасные города. То есть они именно когда они построили это на духовную высоту, они вошли в большую эгоистическую толщу, пока это не прорвалось, как 10 казней в тебе. Поэтому так мы находимся в науке каббала, когда мы проходим этот Египет и чувствуем больше проблем. Но эти проблемы для того, чтобы из этого узкого места ты смог бы убежать, иначе ты никогда не выживешь. Никогда не придешь ни к дарованию Торы, ни к стране Израиля. Да?
То есть, согласно тому, что вы сейчас мне рассказываете, зор продвигает.
Продвигает тебя к духовным проблемам.
К духовным.
Реально мне? То есть, из-за того, что тебе тяжело внутри, у тебя есть еще добавка проблем. Я не знаю, не понимаю, не чувствую, это на меня давит, духовно, так, по-другому. Из-за этого ты смотришь и на материальные проблемы, может быть, более тяжелым образом, как помехи. Ты смотришь на них как именно как на помехи. Так это жизнь. Что делать? Ну, мне дали штраф, у меня прокол в шине. А так это становится проблемой по отношению к духовному продвижению. Не то, что у тебя действительно есть больше проблем, чем у других. Я бы сказал, как раз, что меньше.
Без зор можно прийти к Ахишена.
Без зора ты не можешь прийти к Ахишена. Скажу тебе больше того. Мы изучаем ТЭС, письма, статьи Барасулама, разных каббалистов, всю каббалу, кроме зора. Но во всех этих каббалистических трудах есть зор, потому что это источник. И все они питаются из него, а потом пишут над ним разные другие сочинения. То есть ты, изучая даже книгу, в которой нет ни одного слова зора, ни о нем, ни из него, в любом случае это все проходит через эту систему, которая называется зор. Это высшее свечение. Гордецелут. Это Зор. Да?
Почему я должен просить о себе, а не о группе?
Есть такое и такое. Есть молитва одиночки, есть молитва многих. Конечно, если ты просишь о группе, ты достаиваешься большего, но если ты просишь о себе, ты тоже проводишь это через группу. Только, может быть, ты просишь за других, а может быть, ты просишь за себя, когда ты включаешься в других. Без этого это, конечно, не работает.
Как правильно просить за других, за группу?
Мы учили это сейчас о 600 тысячах душ в статье Бориса Лама. «Я» человека называется его взаимовключение во все остальные души. Тогда он приходит к своему личному Адаму Ришону. Его взаимовключение в личном смысле во всю систему, которую он приводит в действие под своим ракурсом из источника своей души. Это, по сути дела, его молитва. Как я могу помочь этой системе? То есть Адам Ришон — это одна система, как я привожу ее в действие, исходя из себя, из своего источника, из своего личного гена. Это... Но в конечном итоге все эти вещи, и личные, и общие, и за душу Адама Ришона, и группу, и учебы, постижения, все это соединяется в одном желании. В один ман. Это постепенно так образуется в человеке. Но объяснить обо всем вместе ты не можешь. Ты должен разделять и выяснять каждую вещь отдельно. Ладно. Да.
Вы сказали, что в процессе изучения Зор нужно давать пример каждому товарищу. Денис из Москвы спрашивает, как это сделать и что это значит?
Давать пример каждому товарищу?
Да, в процессе изучения Зор.
Нельзя людям сидеть просто так, сидеть, ничего не делать. Они должны быть пример каждый для других, они должны думать о взаимном успехе, потому что нет здесь одного, кто может преуспеть, а другой нет. Ты слышал про 600 тысяч душ этот отрывок? Что невозможно добиться успеха в одиночку. Мы должны прийти к определенной силе, иначе это вся наша проблема. Ладно, перейдем к следующей части. И будем надеяться, что есть продвижение. Нам нужно думать еще, как мы с воскресенья начинаем подготовку к Песоху. Подготовку к Песоху. Разные статьи, материалы, все, что связано с выходом из Египта, со всеми вещами, включая даже Писание, включая Тору, всю эту историю, и о ней все, о году прочесть, объяснить. Нам надо пройти все эти вещи, потому что наши товарищи есть такие, кто с нами не будет, не поедут по семьям, чтобы у них было, что они должны знать, рассказывать, чувствовать, что они готовы к этому. С воскресенья мы должны начинать. Ясно? Сколько недель нам осталось?
До 16-го.
16-го я не знаю, что такое. Может быть, скажешь на иврите, тогда я буду знать. 2,5 недели? 21 день — это не 2,5 недели, это 3 недели. Ладно, короче говоря, надо выяснить. По крайней мере, за 2 недели до Песоха надо начинать, даже до этого. В воскресенье начинаем с Божьей помощью. А пока песня.
Так споем песню.
כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור. אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות. כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות. כשהלב מחליט שרוצה את הניסר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי. ללו 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 והופך את הנסתר לגלות.